Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Седьмое февраля 2023 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, у вас в гостях в это время по вторникам Матеус Медиа, Василий Ласточкин. Мы продолжаем. И сегодня у нас уже вторая передача, которая посвящена чтению книги пророка Исаия. Мы читаем вторую главу, и разговор у нас с вами пойдет сегодня о человеке и его будущем. Ложные надежды и оправданное отчаяние. Я иногда начинаю с конца, как принято это говорить, и последний стих второй главы книги пророка Исаии обозначает то, о чем мы сегодня будем говорить очень конкретно, точно и, я бы даже сказал, безжалостно. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» На первый взгляд, кому-то с точки зрения эмоциональной может показаться, что Исаия здесь пытается унизить достоинство человека. Нет, сразу говорю вам, забегая вперед, потому что это не о его достоинстве. Это о его будущем. Достоинство человека, для того, чтобы его подчеркнуть, достаточно вспомнить, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Этого достаточно, чтобы верить в достоинство человека. Но, к сожалению, этого совсем недостаточно, чтобы заявить, как заявил Максим Горький, «Человек» — это звучит гордо. Итак, человек и его будущее, ложные надежды или справедливое отчаяние. Хочу сразу оговориться, потому что вы часто будете встречать и в книге пророка Исаии, и в других книгах Ветхого Завета такое понятие, как видение. Я хочу подчеркнуть ударение на первом слоге. Не видение, потому что тогда можно было бы, наверное, это могло быть поводом для того, чтобы считать все, что пророки понимают, говорят и видят, чем-то вроде галлюцинации. Именно это слово сдается за словом «видение», да? «Мне привиделось что-то». Нет, здесь речь идет о видении. Видение, ведь что такое видение, да? Это особенный взгляд, особенное понимание, в том числе и понимание будущего. Пророк его видит, в том смысле он его понимает. Речь идет не об оптическом представлении о чем-то, а о представлении сущностном. И вот тут очень важно вот что заметить. С точки зрения человеческой психики, к сожалению, и это необходимо нам с вами признать, будущее – это то, что может быть. С духовной точки зрения, вот этот особенный взгляд пророческий, будущее – это то, что будет. Независимо от того, как я к этому отношусь. И мы часто путаем, читая подобного рода тексты, мы все время как-то относимся к тому, о чем пишут пророки ветхозаветные, как к чему-то, что может быть. Это будет. Есть в некоторых случаях существенная оговорка «если». Но это просто ведь, да? Если я пилю сук, на котором я сижу, я упаду, это обязательно будет, если я не перестану этот сук пилить. Вот это понимание пророками будущего, я подчеркну еще и еще раз эту мысль, того, что будет. Последнее время, я имею в виду, наверное, последние 100-150 лет, появилось и продолжает, пожалуй, появляться огромное количество прогнозов попыток угадать, что будет, но в основном это спекуляции на тему того, а что же может быть. Иногда это удачные такие прогнозы, потому что в виде некие тенденции в настоящем мы, наверное, можем предугадать что-то в будущем. Как предугадал Жюль Верн появление подводных лодок, аэропланов, ну и тому подобное. Я не буду вдаваться в подробности, да? Иногда нам удается увидеть некоторые тенденции, но даже, как мы с вами хорошо знаем, даже прогнозы погоды, как утверждают профессионалы в этой области, далеко не всегда они бывают точными с точки зрения того, что будет. А дождь может быть, обещают нам завтра, но вдруг подул ветер, а его нет. Или нам обещают ясную погоду, и вдруг дождь. Какой-то локальный, местный, неважно. И, разумеется, все наши прогнозы, все наши попытки спекулировать на тему того, что может быть, я уже не говорю о том, чего быть не может, или чего быть не должно, или уж, как мы часто говорим, того, чего нам не хочется, чтобы наступило или было. Все это, конечно, спекуляции. Подумайте, давайте с вами просто совсем не такую давнюю историю заглянем. Кто мог предвидеть в феврале 17 года, когда все радовались и ликовали, что свергнут самодержавный строй, наступила эпоха свободы, счастья, мира? Кто мог подумать, каким кошмаром это все обернется? Давайте еще ближе подойдем. Кто мог предвидеть падение Берлинской стены хотя бы за месяц до этого? Или этот кошмар, который весь мир объял, когда рухнули две башни небоскреба в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Так что все эти наши попытки спекулировать по поводу, что может быть, и выдавать это за то, что будет обязательно, мы должны отбросить. Видение пророка Исаии относится к тому, что будет. В пророческом понимании будущее, оно не календарно, как принято это считать. Во всяком случае, календарность, я уж такое слово употреблю, не главный критерий, на основании которого понимается то, что будет. От того, что это пророческое видение, я подчеркну ударение на первом слоге, не календарно, оно не теряет ни своей точности, ни своей аккуратности. И вот Исаия в этом видении своем возвещает: «И будет последние дни». Здесь нам тоже стоит остановиться и подробнее посмотреть на это слово «последний», которое в русском языке, в общем, достаточно определенно, но вызывает очень противоречивые чувства. Еврейское слово «ашариф», «ашариф йом», «последние дни», показывает не просто какой-то день календаря, там последний день месяца, или последний день года, или последний день человеческой биографии, да? Это не просто один из 365 дней в году. В греческом вот это слово «эсхатос», от которого произошло слово «эсхатология», целый раздел богословия, а латинское «нависимо», говорят не столько о каком-то промежутке времени коротком, сколько о целой эпохе, о достаточно длинном периоде времени. Это может быть куда больше, чем один день. Вот еврейское слово говорит о конце как некоем крае, о некой черте, которой мы с вами, дорогие наши слушатели, гораздо ближе стоим, чем стоял пророк Исаия. И многие вещи нам должны быть понятнее, потому что мы к этому краю подошли ближе. Ближе намного, на 2300 лет почти ближе. А в эту последнюю эпоху, эпоху, которая наступит после второго пришествия Христа, именно туда обращает взор пророка Исаии и Дух Святой, указывая на какие-то очень важные вещи для нас. А наступит мир, прекратится война. Возможно, как говорят некоторые богословы, здесь указание на тот период истории, который принято называть тысячелетним правлением Христа. Возможно. Я бы даже сказал, весьма вероятно. Вот в этот период, как возвещает Господь устами пророка Исаии, дом Господень возвысится, и Иерусалим станет центром, в том числе и центром духовным для всего мира. И в какой-то части, до какой-то степени, это пророчество уже сегодня, мы в нем живем. Иерусалим – столица, в которой три крупнейших монотеистических религий сошлись вместе – христианство, ислам, иудаизм. То есть он центром все-таки стал. В то время, поймите, во времена Исаии никому это даже и не снилось. Даже во времена Понтия Пилата Иудея это была провинция окраина, такая, знаете, тьму-таракань в плане геополитическом. Уж точно центром Иерусалим не был ни тогда, ни многие долгие столетия и тысячелетия спустя. Даже в начале 20 века не считался Иерусалим никаким центром. Так, заброшенный город, да, там были монастыри, были какие-то святыни, туда ходили паломники. Но именно сегодня и сейчас Иерусалим воспринимается как некий религиозный центр. И вот в это время будет мир, и Иерусалим станет своего рода центром духовным. Но теперь... Сейчас, говорит Иаков своим, Исаия, простите, своим современникам, дом Иакова, давайте вспомним двусмысленность этого имени, Иаков значит обманщик, дом Иакова, теперь этот дом Иакова унижен, он отринут, потому что многое перенял от Востока. Произошла очень опасная подмена в религиозной, в духовной жизни Израиля времен пророка Исаии, который, как мы говорили, в прошлой передаче жил в очень интересную эпоху, в которой сочеталось экономическое такое благополучие с духовным упадком, когда очень многое стали перенимать иудеи от Востока, в самом широком смысле этого слова. Вместо света веры Господней, давайте скажем, веры Христовой, пришли гадатели с Востока, пришли культы, которые чужды самой человечности. Возьмите культ Молоха, в котором собственных детей сжигали на огне, или Ваала, пришли вот с Востока эти верования, традиции очень странные, жестокие, бесчеловечные. Пришли филистимляне с их серебром и золотом, с их торговлей, с их военными технологиями, с конями и колесницами, с высокими технологиями и низкими потребностями, и земля наполнилась идолами. И должен сразу сказать, что идолы – это спутники всякого духовного упадка и нравственного растления, неважно, в какую форму они облекаются. Я иногда вместо идолов употребляю слово «идеал». Вот сегодня таким идеалом политическим является волшебное, в кавычках, слово «демократия». Всем кажется, что если будет демократия, будет рай. И вот как ни пытается демократию кругом насадить, рая не получается. Получается еще хуже, чем было до того. Мы с вами свидетели этому за последние 50 лет. А этими идолами, идеалами могут быть успех, богатство, благополучие. Заметим, что и в псалмах об этом часто говорится. Сами по себе идолы, в кавычках идеалы, это нечто глухое, слепое, немое и неподвижное. Они не говорят, не видят, не слышат ничего. Сколько вы этим идолам не молитесь. И, к сожалению, и вот почему я утверждаю, что тексты пророка Исаии, они актуальны как никогда сегодня, если их уметь правильно читать. В современном сознании таких идолов очень много. И эти идолы, продолжая оставаться немыми, глухими, слепыми и неподвижными, диктуют свою волю миллионам людей о том, что успех, благополучие, комфорт в быту или демократия в политике вообще главное, и им начинают поклоняться, как богам. И посмотрите, как Исаия описывает вот это состояние ума, состояние сознания человека в 9 стихе 2 главы книги пророка. «И преклонился человек, и унизился муж». И здесь стоит обратиться к оригинальному тексту. Почему? Потому что слово «человек» здесь – это небезызвестное для нас Адам. Речь идет о человеческой природе. Помните, из праха создал Господь человек. А природа человеческая искажена, изогнута, если хотите. Она согнулась или прогнулась, или исказилась. А муж унизился. Вот здесь слово «муж». Еврейское слово «иш» описывает именно человека как личность, неповторимую и уникальную. То есть то, что принято называть личным началом в человеке. И фраза Исаии, если ее более расширенно так понять, выглядит как то, что человеческая природа изогнулась и исказилась, и достоинство человека унизилось, в буквальном смысле – утонуло в чем-то. Сознание утонуло в бытие, душа задыхается в мире и в обстоятельствах жизни. И совсем-совсем уже не звучит гордо слово «человек». Странно, что это сказал человек, автор знаменитой песни «На дне». И слова эти он вложил в уста одного из самых низкопадших людей в этой песне. Человека верит в свое достоинство даже тогда, когда это достоинство захлебывается. Очень интересно, Аурелио Пичей, итальянский мыслитель, автор книги «Человеческие качества», член пресловутого римского клуба, очень любопытно отметил то, что я бы назвал даже фактом. Человек не способен приспособиться к тем изменениям, которые сам внес в мир. И это правда. А во второй половине 20 века, можно, и я это утверждаю, происходит то, что так, на что так точно указывает пророк Исаия за 2300 лет почти до нашего дня. Аурелио Пичи, этот итальянский мыслитель и предприниматель, кстати говоря, был очень сильно обеспокоен угрозой человеческим качеством. Угрозой, которая создана в значительной степени самим человеком. И перед нами встает все тот же вопрос. Что делать? Исаия дает на него вполне однозначный ответ. Ответ, который лежит на поверхности. «Иди в скалу и спрячься в земле от страха Господня и славы величия Его». А в восточном тексте, восточный перевод звучит так. «Иди в скалы, спрячься в прахе». «Иди, войди», в широком смысле этого слова, «в твердое и спрячься в пыли». И вот со времени грехопадения, со времени того, как Адам пал и убежал от Бога и сшил себе одежду из смоковных листьев вместе с Евой, с этого времени человек пытается прятаться в чем-то твердом, войти во что-то твердое и спрятаться в чем-то зыбком, двусмысленном, прахе. И как бы мы ни повторяли слова о том, что человек звучит гордо, 20 век очень ясно показал. Вовсе нет. Гордые взгляды человека, в том числе и взгляды на самого себя, поникли, и высокое людское унижено. Но в день, о котором говорит пророк Исаия, Господь будет высок, и этого никто не отменит. И как бы ни пытался человек смотреть на мир сверху вниз, а сегодня многие так смотрят, с точки зрения современных технологий, мы, мол, мы на Луну слетали, мы сейчас вот скоро на Марс полетим, и мы уже оседлали ядерную энергию, как нам кажется. Наступит день, и они настают уже эти дни, когда человек будет смотреть снизу вверх. На Бога и на окружающую его действительность. Все высокие кедры и все крепкие и широкие дубы, так описывает Исаия феномен человечности. Кстати говоря, ведь не случайно в Библии дерево становится своего рода олицетворением человеком. Вот почему в первом псалме человек, который размышляет о Слове Божьем, о законе, он как дерево, которое пускает глубоко корни. А в Новом Завете человек, которому Господь возвращает зрение, говорит, я вижу людей, как деревья. Так вот, в этом смысле деревья, и Исаия указывает на ценные породы деревьев, да, те, из которых что-то можно сделать, на кедры и дубы. Мы с вами знаем, как высоки бывают кедры и как широки бывают дубы. Я помню, был давно-давно в Запорожье, еще совсем ребенком, 13 лет, на острове Хортица, и видел этот знаменитый дуб, огромный совершенно по широте, под которым, как говорит предание, запорожцы писали письмо турецкому султану. Так вот, все это будет унижено, говорит пророк Исаия, и высокие кедры, и широкие дубы, и крепкие стены, и высокие башни, и все фарсидские корабли, и все вожделенные украшения. И в зависимом тексте написано «и всякое видение доброты». И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в этот день. Мы снова говорим о природе человека и о его личном достоинстве. созданный Богом по Его образу и подобию. Человек даже в природном смысле призванный царствовать над всем сотворенным миром, несущий в себе печать Бога, являясь Его отражением, унижен. И вот эти идолы, я подчеркну, идеалы, немые, глухие, слепые, неподвижные и бесчувственные, падут. И когда они падут, люди спрячутся в расщелины скал или в норы земли. Тот, кто побогаче, будет высекать себе что-то в скалах, тот, кто победнее, будет рыть себе что-то в земле. И все свои серебряные и золотые идолы человек отдаст летучим мышам и кротам. Смотрите, какие сильные, невероятно сильные образы использует Исаия. Ведь кто такие летучие мыши и кроты? Это грызуны. Летающие или ползающие. К слову говоря, слепые. Ни летучие мыши, ни крот, они не видят, ну, в человеческом понимании этого слова. Что мы имеем с вами в современном сознании, это очевидность упадка нравственного, духовного бессилия и невероятного пессимизма в культуре. Возьмите конец 19-го, начало 20 века, возникло понятие декадентства в культуре. И вспомните, кто читал Кафку, его знаменитую новеллу «Нора», которая очень четко перекликается с тем, о чем я сейчас говорю. В этой новелле Кафка показал со всей силой своего человеческого отчаяния, какие норы роет себе человеческое сознание, прячась от неизбежного, от того, что будет. Потому что все идеальное представление о том, что может быть, или о том, что с нашей точки зрения должно было бы быть, успех, благополучие, мир, демократия, как вы это ни называете, это рухнуло. И все ценное в человеческой культуре начинает служить только одной цели – прятаться и прятать. Именно благодаря этому появился так называемый изопов язык, когда можно о чем-то говорить, не называя вещи своими именами. Страх утраты временного и земного – управляет человеческим сознанием. Это страшно. Когда обывательское сознание управляется тем, что оно имеет во времени и пространстве, и все. И когда этому мышлению подчиняется сознание одного человека, целого коллектива, группы людей, народа, а в 20 веке мы с вами видели, как это происходит. Толпа вдруг в безумии начинает поднимать руки в каком-то непонятном приветствии навстречу безумцу-фанатику. 40 миллионов человек голосуют за Гитлера в Германии. 50. Плачут целые толпы при виде его. Это что-то дикое. Когда смотришь на эти документальные кадры, просто не понимаешь, а как это возможно? Я думаю, как же актуальны сегодня слова пророка Исаии. Перестаньте вы опираться на человеческую природу и пытаться управлять всем при помощи душевных сил. Посмотрите вверх. Ведь природа человека унижена. Его достоинство тонет и захлебывается в этом странном, окружающим нас бытии, сознание человека задыхается. Давайте прервемся на небольшую буквально паузу. Оставайтесь с нами, через 2 минуты мы вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 7 февраля 2023 года, вторник, Москва. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы с вами читаем вторую главу книги пророка Исаия, продолжая тем самым серию передач, которую мы обозначили как «Пятое Евангелие», так Августин Блаженный называл книгу пророка Исаия. И сегодня у нас вторая глава, и мы говорим о человеке и его будущем, о ложных надеждах и справедливом отчаянии. И я вновь повторю последнюю фразу второй главы книги пророка Исаия. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Я вдруг, вы знаете, всегда же есть, существует перекличка такая своеобразная, какие-то смыслы, они эхом откликаются в Новом Завете, с точностью для наоборот. И Исаия не случайно его тексты называют Пятым Евангелием, потому что он же ведь везде указывает на Христа. И мы к этому вернемся еще в будущих передачах совсем скоро. Но я вот в этой связи обращаю ваш взор к словам апостола Павла, который точно так же, как и мы с вами, как и пророк Исаия, был носителем вот этой вот природы человеческой, которая, как мы с вами говорили, и изогнулась, и исказилась. Послушайте его слова. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». И вот этот парадокс слабости с точки зрения природы человеческой, ограниченности с точки зрения человеческого сознания, он служит проводником какой-то необыкновенной силы. Потому что присутствие Бога, как мы уже много раз говорили, это сочетание силы и смысла всегда. Без Него у нас либо сила без смысла, да, силы есть, ума не надо, либо смысл без силы. А во Христе и сила, и смысл совпадают и сочетаются. И вот, возвращаясь к пророку Исаии, земля иудейская наполнилась идолами, конями и золотом, идолы, технологии и деньги. От окружающих народов, которые значительно превзошли в своем техническом развитии, иногда даже культурном, иудеев, евреи стали все это перенимать. Но с ними пришли в их сознание и новые ценности, в кавычках, и иное мировоззрение. Так вместе с лучшим, что есть в западной культуре, к нам на восток пришло много чего мерзкого. Со всеми очевидными преимуществами комфорта, богатства и удобства. К нам пришло растление, разврат, аморальность. Все стало относиться. Не то, чтобы у нас раньше этого не было, я же не претендую на это, нет. Но посмотрите, как четко показано у пророка Исаии, да и в других текстах Библии, что да, влияние зла неизбежно, но выбор человеческий может, опираясь на откровение Бога, которое дано нам в Священном Писании, о котором свидетельствует нам Дух Святой в сердце нашем, как пишет Иоанн в первом своем послании в 5 главе. В конце концов, совесть. Так вот, сознание человека может и должно этому влиянию противостоять. Проблема ведь в чем, понимаете, вот так называемая либеральная культура в самом плохом смысле этого слова. В чем ее проблема? Она на все, даже самое прекрасное, начинает смотреть сквозь призму новых каких-то веяний, пытаясь приспособиться к злу. Я вот тут не так давно слышал высказывание одного довольно умного человека, который оправдывал суррогатное материнство тем, что, мол, ну есть же непорочное зачатие. Смотрите, как далеко люди заходят. Возьмите те же попытки Льва Толстого написать свое собственное Евангелие, только как он писал по его собственному выражению, я читал эту фразу, мне только без этой вечной жизни, без этой вот, без Христа. Конечно, Библия от этого не пострадает. Этот текст остается текстом глубочайшего смысла и величайшего значения. Но люди, которые подвергаются влиянию подобных взглядов, рискуют искалечить свои души. Иногда, знаете, обидно за культуру человеческую, правда? Как она иногда, создавая какой-то эффект движения, вот сейчас чего только не происходит на этом рынке. Иногда просто тошнит, честно говоря, от этих новых театральных постановок, от каких-то новых интерпретаций. Ну, зачем калечить старое? Ну, придумайте свое новое. Нет. Качаясь на волнах душевного благополучия, эти люди, называющие себя культурной элитой, гордятся своим эстетическим вкусом и отвратительны иногда в своих взглядах с точки зрения нравственной. А вещь-то ведь не новая. Я вспоминаю, как, читая биографию Мопассана, я был шокирован, будучи еще молодым человеком, тем, как он гордился венерическим заболеванием, полученным в очень раннем возрасте. Для него это была прям как вот похвала. И вот это духовное невежество, оно поражает. А любая попытка удержать в самом себе что-то ценное ради чего-то временного, она всегда двусмысленна и опасна. Потому что Исаия прав, человек преклонился, и личность унижена. Иди в скалу и скройся в землю от страха Господа и от славы величия. Смотрите, как пророк настаивает, ты не простишь их. Я подумал, как иногда унизительны попытки человека манипулировать окружающей его действительностью или тем ценным, что открылось в его сознании. Вот апостол Павел очень ясно понял, что тайна Христа и, как он выразился, чрезвычайность этого откровения в человеке может превознести ум. Но слабость человеческой природы, слава Богу, не дает этому случиться. Потому что, знаете, когда мы что-то узнаем, всегда есть искушение считать себя умнее Бога. Такое бывает. Иногда хорошие люди очень не видят разницы между собой и Богом. И вот Павел здесь использует слово. Во втором послании к Коринфянам, 12 главе, мы цитировали вот сразу после паузы этот отрывок, «благодушествую». Знаете, кому-то может показаться, что это что-то связанное с хорошим настроением, вовсе нет. Далеко от этого. Греческое слово «евдокео», от которого произошло знаменитое русское имя Евдокия, говорит об удовлетворенности внутренним смыслом. А оно, она всегда выше того, что принято называть сегодня ощущизмом, жизнечувствием. Иначе говоря, удовлетворенность вечным смыслом. Она ориентирует апостола Павла во временной действительности, во всем том, что кажется человеку, его душе и телу полезным или бесполезным. Вы знаете, для нас, христиан, я уверен, предназначение души, будущее, то, что будет, слышите, не то, что может быть, куда важнее, чем ее состояние. В латинском тексте вместо «евдокео» используется слово «плацебо». Оно больше относится к сфере того, что принято называть благодарностью. Павел благодарен Богу за свою немощь. Вы знаете, так иногда по-настоящему умные люди благодарят Бога за то, что они не богаты, что у них нет власти, которой они могли бы злоупотребить, потому что они понимают, что от богатства можно поглупеть, что власть может человека испортить. Так благодарят Бога грешные люди за то, что у них не хватило сил сделать глупость. Вот куда я клоню. И ты, благодушие Павла тут делать не в том, что его все в жизни устраивает, это не об этом. И вот, этот, вот такое понимание, оно рождает вот этот великий парадокс силы в немощи. Человек, ограниченный, павший, носитель этого тела греха и смерти, становится проводником света, проводником силы и смысла, не ее источником. И вот мы с вами как раз попадаем в эту золотую середину. Потому что, знаете, иногда христиан считают великими пессимистами, иногда их считают великими оптимистами по отношению к временной действительности. Ну, всегда были эпикурейцы, которые говорят: «Любите жизнь и наслаждайтесь ею». Всегда были циники, которые говорят: «Презирайте жизнь, она не стоит того, чтобы ей радоваться», да? Господь заповедал нам любить ближнего, как самого себя, и любить Бога. А к жизни надо относиться трезво, а не пытаясь расставить на шахматной доске нашей судьбы каких-то идолов, идеалов, идеальных семей, идеальных браков, идеальной работы, идеального устройства общества и тому подобное. Хорошо, вы знаете, полезно для нас время от времени вспоминать, что это не мы придумали Бога, а Он придумал нас. А вот почему к этому последнему стиху второй главы книги пророка Исаии надо относиться трезво, с пониманием. И вспоминать время от времени эту, если хотите, заповедь: перестаньте надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его. Ибо что он значит? Я мог бы добавить от себя: ибо что человек значит сам по себе, без Бога его создавшего, без Христа его искупившего. Я добавлю: без Духа Святого, который может его утешить, вразумить и наставить. И вот, заканчивая эту передачу, я хочу сказать о том, что человеческое дыхание, ведь оно так ненадежно. Мы порой дышим ровно, порой задыхаемся, зависит от того, насколько мы активны. Порой пытаемся убежать от самих себя и от своих проблем, и от этого иногда перехватывает дыхание. Человек, существующий во времени, слишком часто дышит, я так скажу, дышит слишком часто и неглубоко. Но человек, причастный к вечному, может дышать очень глубоко. Хотя, может быть, и не так часто. 1 час молитвы. Да что там час? 5 минут молитвы иногда придают нам столько сил. Когда мы осознаем свою зависимость от Бога, блаженную, счастливую зависимость от Творца, Искупителя, мы обретаем удивительную способность трезво мыслить, честно поступать. Я не хочу сказать, что мы всегда поступаем правильно. Мы берем на себя какую-то ответственность в этой жизни, правда? И вот эта способность мыслить, способность себя самого спрашивать и себе самому отвечать перед Богом. Любопытно, что в латинском тексте фраза «что он значит» звучит так. Какова репутация человека? И вот учиться дышать сердцем, осознавая и изогнутость своей природы человеческой, вот этот природный эгоизм, и понимая унизительность вот этого сознательного эгоцентризма личного, очень важно. Потому что все сводится к очень простой вещи. Мы перестаем на самих себя надеяться, на самих себя рассчитывать во всем, что касается нашего будущего, того, что с нами будет. Будет обязательно. Не может быть, а будет. И вот в вопросах вечного будущего и нравственного настоящего мы обретаем эту золотую середину между ложными надеждами и справедливым отчаянием. Да, бедные прячутся в норах земли, богатые высекают себе убежище в скалах немыслимого богатства и желанного комфорта. Но что значит человек сам по себе? От человека так много требовали в 17-19 веках. И пришли в ужас в 20 веке от того, на что человек способен. И он так низко пал, в том числе и в собственных глазах, и продолжает падать сегодня. Потому что то, что происходит сегодня в сознании человека, конечно, не дает никакого повода для оптимизма во времени. Но это вовсе не отменяет того оптимизма касательно будущего, то есть того, что обязательно будет. И какие бы прогнозы ни пытались люди делать, экстраполируя какие-то данные, насколько бы удачно они ни угадывали день завтрашний или послезавтрашний, мы с вами знаем, что будет, потому что к этому будет мы гораздо ближе находимся, чем пророк Исаия 2300 лет назад. И вот на этом, заканчивая эту передачу, я хочу закончить. Давайте смотреть именно в то, что будет. А будет что? Как пишет автор послания к евреям, да? Положено каждому человеку умереть. А потом суд. Вот это точно будет. Спасибо вам за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.